как из сказок, где минут не бывает печальных, где балы восхитительных масок, где шепот цветов музыкальных, где в лесу весна приоткрыла свой зардевшийся лик чуть смущен. Вот что внемлют влюбленным. В какой же стране это было? Суинберн. В самой форме предметов уже заложена некая особая информация. Во всем здесь, на Колдоре 5, чувствуется тревожащая душу иррациональность. Ну, например, почему вон той горе, Унгдор, кажется, так ее здесь называют, почему ей понадобилось иметь форму перевернутой вверх ногами пирамиды? И почему деревья в лесу, а некоторые из них толщиной футов в 10, все лежат на земле? Почему эти птицы, ужасно похожие на сорок, строят свои гнезда буквально в воздухе? Им без конца приходится сменять друг друга, чтобы поддерживать эти гнезда. И почему облака здесь то и дело изгибаются дугой? Это еще только самые очевидные загадки. И у каждой внутри спрятана, по крайней мере, еще одна. Я полагаю, всему этому можно найти рациональное объяснение и даже предсказать грядущие метаморфозы, но мне подобные знания не дано. В данный же момент меня больше всего интересует следующее. Почему зеркала на планете Колдор-5 не отражают того, что просто-таки должно в них отражаться? Надо сказать, я частенько чувствую себя здесь не в своей тарелке. Дело в том, что благодаря механогипнозу я могу разговаривать на трех основных языках Колдора, но совершенно не в состоянии воспринимать смысловые нюансы речи аборигенов. Та же беда у меня на Земле с испанским. Мы, земляне, привыкли считать, что речь — это мысль, заключенная в словесную оболочку. Что предложение — это обдуманные высказывания, обозначающие некие вполне конкретные действия, пожелания, ощущения и так далее. Что слова имеют строго определенный смысл. Хотя это не всегда так даже на Земле, а уж здесь, на Колдоре, и подавно. И здесь слова имеют конкретный смысл, однако служат совсем иным целям. Здешняя речь исключительно уклончива. Впрочем, самим-то жителям Колдора, я полагаю, она кажется абсолютно логичной и естественной. И для них не составляет никакого труда понять собеседника. А мне приходится прилагать для этого титанические усилия, причем здесь подобные усилия нужны во всем, что несколько утомительно. Ничто не дается легко, ничего не понять, не взять просто невозможно. Проблемы у разведчиков-первопроходцев всюду одни и те же. Во-первых, выжить на чужой планете. И во-вторых, что непосредственно связано с первой проблемой, не утратить рассудок. Неуверенность всегда влечет за собой склонность к преувеличениям. Пожалуй, самой большой опасностью на чужой планете является постоянное ощущение тревоги. Серьезную проблему представляет собой так называемый культурный шок. Информационная перегрузка порой просто невыносима. В таких случаях люди либо отключаются, либо вообще перестают что-либо замечать и регистрировать новые факты и явления. Может быть, делают это крайне торопливо и невнимательно. Влияет подобное состояние, причем влияет поистине катастрофически, и на способность принимать решения. Нужно учитывать слишком много неподдающихся учету мелочей, выбирая решения среди невероятного количества возможных. И все это на основе крайне недостаточной информации. В итоге порой наступает некий паралич воли. Вплоть до того, что не можешь решить, как приготовить яйцо, сварить или поджарить в виде яичницы. И ничто не должно тебе мешать, пока ты не сделаешь столь важный выбор. А когда, наконец, его сделаешь, то чувствуешь, что силы на исходе, и тебе уже совсем не до еды. Мне казалось, что исследование чужой планеты – это как бы просмотр необычного фильма, наблюдение за чужими действиями со стороны. К этому я был готов, однако я не учел того, что непременно и сам стану участником происходящих событий, а не просто зрителем. Ланея зашла ко мне сегодня просто так. Во всяком случае, я ничего особенного в этом не усматриваю. Меня ее присутствие одновременно тревожит и успокаивает. Я уже отчасти привык к ее анатомическим особенностям. Правда, исключительная гибкость Ланеи, она свойственна почти всем колдерианцам, все еще представляется мне чудом. Порой кажется, будто эта девушка вообще лишена костей. Особенно гибкие у нее руки, ноги и шея. Она, например, может запросто повернуть голову на 180 градусов и посмотреть, что у нее за спиной. Я уже просил ее не делать этого в моем присутствии. И есть все основания предполагать, хотя сам я еще не успел в этом удостовериться, что тело Ланеи, скрытой одеждой, почти такое же, как у земных женщин. Интересно, предоставится ли возможность выяснить это лично? Нет, мне явно следует выбросить эти мысли из головы. У Ланеи удлиненный овал лица, изящные правильные черты. По земным меркам она просто красавица. Есть в ней, пожалуй, что-то азиатское. Самое смешное, на Земле никто никогда не воспринял бы ее как женщину экзотической внешности. Она была бы там совершенно незаметна в толпе и выделялась бы разве что походкой. Волнообразный, плавный, порой вызывающий неприятные ощущения, а порой весьма возбуждающий. Нет, внешность у Ланеи отнюдь не отталкивающая, как раз наоборот. Но вот душа ее мне совершенно непонятна. Да и можно ли до конца понять женщину? По-моему, нет. А что вы скажете, если женщина – это еще и инопланетян? Да что уж тут скажешь. Но что все-таки Ланеи было от меня нужно? С ее точки зрения я должен быть полный урод. Как внешне, так и внутренне. Дерниху, видимо, лет 50. Это высокий худощавый человек, держится с достоинством, имеет постоянную должность в совете. Сегодня он зашел и все пытался о чем-то предупредить меня. Я так и не понял, о чем именно, несмотря на все мои и его усилия. И выяснить так и не смог, как ни старался. Похоже, речь идет не о чем-то опасном. И все же вряд ли такой умный и такой занятый человек стал бы тратить время и силы лишь на пустые разговоры о неведомой опасности, якобы грозящей миру. Я-то лично абсолютно никакой опасности не ощущаю. Что же он все-таки имел в виду? У Дерниха всегда такая витиеватая речь. Возможно, он вообще говорил о чем-то совсем ином. Такое ведь бывало уже не раз. Это один из недостатков здешнего языка, с моей точки зрения, разумеется. Если пропустишь хотя бы одно из ключевых слов или особую интонацию, то смысл сказанного полностью меняется. Предложения, которые начинаются с определенного набора гласных, например, вообще не должны пониматься буквально. В подавляющем большинстве это чисто метафорические высказывания. Так что, возможно, я чего-то и недопонял в речи Дерниха. Бог его знает, сколько я еще пропустил их, этих тонкостей, и никакими неверными заключениями в результате пользуюсь при работе здесь. И все же очень хотелось бы знать, реальна ли та опасность, о которой упомянул Дерних. Я живу в уютном беленьком домике, милях 4-5 от пригородов Морейн. Правительство подарило мне этот домик, узнав, как я страдаю, живя в городе. Дом почти такой, как у меня был на земле. Его скопировали с одной из фотографий, которую я привез с собой. Я об этом не просил, они сделали это по собственному почину, желая меня удивить и порадовать. Сперва я усматривал в этом двоякий смысл. Интересно, думал я, не пытаются ли они вежливенько убрать меня из столицы, изолировать меня, чужака, от местного населения? Теперь я уже так не думаю. Здесь хорошо понимают, что такое тоска по дому. Об этом повествуют многие их песни и сказания. Вот они и построили мне дом, как две капли воды, похожие на дома в Новой Англии, если, конечно, не очень присматриваться к его архитектурным особенностям. Иначе сразу становится ясно, что на земле такого дома не встретишь. Впрочем, я к нему уже привык. Вчера вечером я начал понимать, о чем разговаривают цветы. Прислушиваться к ним следует очень и очень внимательно. Голоса их чрезвычайно тихие, чего, собственно, и следовало ожидать, и весьма монотонны. Они Они не способны даже произносить некоторые сочетания согласных, например, «дз», «ц», «рз». А всевозможные тонкие смысловые оттенки они выражают с помощью интонации и громкости голоса. Весьма активно они пользуются также молчанием, то есть в их речи пауза значит примерно то же, что и в музыке. С помощью молчания они способны выразить множество дополнительных значений слов и множество различных понятий, что, впрочем, свойственны речи здешних людей. Как именно цветы управляются с фонетикой, то есть воспроизводят звуки, я не знаю и знать не хочу. Я и без того знаю слишком много. Далее привожу запись одной цветочной беседы и ее перевод. Беседа состоялась у меня в саду часа два назад. Один из собеседников напоминал розу, другой – азалию. Роза. Как ты сегодня? Азалия. Спасибо, сегодня прекрасно, а ты? Роза. Неплохо. Ах, хорошо бы дождь пошел. Азалия. Да, это было бы замечательно. Обожаю дождь. Роза, я тоже. Особенно люблю мелкий дождичек. Азалия. О, еще бы. Это лучше всего. И к тому же теплый южный ветерок. Роза. Да, ветер с юга. Это такое счастье. Да чего же я люблю дождь. Азалия. И я. Но теперь мне пора немного отдохнуть. Роза. Мне так приятно было с тобой побеседовать. Азалия. И мне тоже чрезвычайно приятно. Я так тебе благодарна. Счастливого тебе роста, дорогая. Роза, а тебе побольше листочков. До свидания. Азалия, до свидания. Вот что сказали друг другу эти цветы. Какие же выводы можно из этого сделать? Когда-то я пришел бы к заключению, что они довольно нежны и милы, однако простоваты и весьма многословны. Но теперь я просто не знаю, что и подумать. Была ли их беседа действительно столь банальной, как то показалось мне, или же эти двое, что вполне возможно, вели с помощью слов любовную игру? Колдор битком набит чудесами, но я совершенно не в состоянии в них разобраться. И чем дольше я здесь живу, тем меньше понимаю. Я вступил добровольцем в первый внеземной исследовательский корпус. Все мы были тогда молодыми идеалистами, и я не мог себе представить более благородного и важного дела, чем исследование чужих планет и установление контакта с представителями иных разумных рас. Мне это казалось работой во имя великой всеобщей гармонии и сотрудничества. Теперь я отношусь к подобного рода идеям куда более скептически, а ведь был когда-то ревностным их апологетом. Я успешно прошел все тесты и испытания и попал в первую тысячу исследователей внеземных цивилизаций. Корабли наши были невелики, они не были приспособлены для нормальной жизнедеятельности. Скорее, они представляли собой нечто вроде коконов, в которых можно было перезимовать, пребывая в спячке. Итак, нас рассыпали по просторам Вселенной, точно семена, и ветра разметали нас во все стороны. Ну, на самом-то деле, это не совсем так. У каждого имелась вполне определенная цель. Корабли были приспособлены для посадки на различных планетах, тщательно выбранных из множества других. Согласно заданной программе, корабль сперва должен был обследовать планету, насколько несколько раз облетев вокруг нее, затем разбудить исследователя, если на планете действительно имелись пригодные для жизни условия, и лишь после этого разрешалось совершить посадку. Или же корабль мог оставить исследователя в анабиозе и продолжить полет, уже к иной, тоже выбранной заранее цели, если предыдущая планета в чем-то не подходила. Оптимисты на Земле полагали, что при наибольшей степени везения примерно половина из нас сумеет выжить и повидать иные миры. Однако ничьи предсказания значения для нас не имели. Мы воспринимали свою задачу как некий крестовый поход земной цивилизации. На Колдор-5 вылетело 20 кораблей, но, похоже, добраться до этой планеты удалось лишь мне. Почему? По какой причине более никто из исследователей Колдора не достиг? Неужели все они погибли во время космического перелета? Все 19? Как же в таком случае я умудрился прибыть сюда без малейшего сбоя в программе и в полном соответствии с поставленной задачей? Странно. По-моему, даже статистически почти невозможно. Видимо, некоторые исследователи все же достигли Колдора, но сели в иных точках планеты, и я просто не сумел их обнаружить. Или же, что еще более вероятно, по приказу здешних властей пришельцев либо убили, либо тщательно изолировали друг от друга, так что никто из нас ничего не знает о судьбе остальных. Понятия не имею, как в Морей собираются поступить со мной. Дерник все время говорит о какой-то опасности, и я начинаю ему верить. Ночью кто-то приходил к моему дому и оставил на крыльце подарок. Фигурку высотой сантиметров 15 из блестящего красного камня. Изысканная и поистине безупречная работа. Фигурка сильно стилизованная, я не могу сказать даже какого пола это существо. Ног не видно, они скрыты паутиной тонких металлических нитей серебристого цвета. Я поставил фигурку на самое почетное место над камином. К сожалению, не знаю, кто ее подарил. Дерник? Ланея? Вряд ли они стали бы тайком подбрасывать мне подарки, да еще и ночью. Но кто бы ни был этот даритель, он согрел мне душу. Буду считать это подарком на Рождество от планеты Калдор-5. Сегодня снова приходил Дерних. Он привел с собой из совета еще троих, и они разглагольствовали битых 3 часа. Все были в официальных костюмах, видимо, чтобы подчеркнуть серьезность происходящего. Но воспринимать их серьезно мне было трудно. Возможно, Дерник специально выбрал этих людей как наиболее ярких представителей основных здешних самототипов. Грандинанг – типичный эндоморф. Ролл – рыхлый, такой толстый коротышка, почти совершенно лысый, с холерическим темпераментом, чрезвычайно непоследовательный и в поступках, и вечно какой-то взбудораженный. Вольфинг – коренастый, крепкий мезоморф с резкими чертами лица, сдержанный, учтивый, обладающий бессознательной грацией атлета, что чувствуется даже при мельчайших движениях. А Элиаминг – эктоморф, тощий и длинный, что называется кожа до кости. Он интеллектуал, блестящий собеседник, человек чрезвычайно живой, способен казаться одновременно и мудрым старцем, и маленьким мальчиком. Эти четверо, как я полагаю, явились, чтобы как-то заставить меня осознать грозящую опасность. Они говорили что-то о ночных ветрах. В общем, несмотря на сложности языкового барьера, я все же почувствовал, что надвигается нечто ужасное. Они дополняли и перебивали друг друга, старательно разъясняли мне то или иное понятие, приводили различные примеры из истории, спорили о тайном, а потому особенно важном смысле различных недавних событий, касавшихся меня. В результате в голове у меня возникла полная неразбериха, лишь раздражавшая и меня, и их тоже. Никакой полезной информации из этой каши я выудить так и не смог, а стало быть, и толку от этого семинара не было никакого. Дерник заходил, пробыв буквально несколько минут, попросил меня поприсутствовать на какой-то важной церемонии, может, празднике, которая должна состояться в городе через 3 дня. Мне показалось, что это необычное вежливое приглашение, придется непременно пойти. Мероприятие начинается завтра на рассвете. Вчера ночью дул едва ощутимый ветерок. Впервые за много недель. Может быть, это и есть те самые ночные ветры, о которых говорили Дерних и его друзья. Ланея обещала сегодня утром непременно зайти, уже полдень, однако ее что-то не видно. Я мог бы воспользоваться местным переговорным устройством и связаться с городом, однако я до сих пор так и не разобрался, как это устройство действует. Или же я мог бы отправиться прямо к ней домой? Но живет она в самом центре города, я в этом лабиринте узких улочек, в точности как в алжирском районе Касба, скорее всего, просто заблужусь. Кроме того, я не решаюсь пока проявлять подобную инициативу, хотя... Мне ужасно хочется ее увидеть. Днем я снова слушал разговор цветов. Господи, как дико это звучит. Я, пожалуй, понимаю их лучше, чем калдерианцев. У цветов структура языка значительно проще, и хотя речи их не слишком глубокомысленны, я, по крайней мере, могу как следует уловить их смысл. Возможно, это означает всего лишь, что и у меня самого менталитет на уровне здешних растений. На этот раз цветам было что сказать друг другу, помимо привычных банальностей. Привожу дословную запись их беседы, используя земные эквиваленты названий различных растений. Азалия, Розе. Дорогая, как ты себя сегодня чувствуешь? Как ты прелестна. Роза, тебе так кажется? Чувствую я себя просто отвратительно. Азалия, ну ты выглядишь неправдоподобно юной и свежей. Что это с тобой? Роза. Ах, близится время моего фаркара. Похоже, это слово обозначает некие важные физиологические изменения. Как это все же грустно. Азалия бодро, а с другой стороны весело. Роза уныло. Да, наверное, ты права, но я была так счастлива в этом саду. Азалия, ты же всегда можешь сюда вернуться. Роза, нет. Никто не возвращается. Помнишь сирень? Она клялась, что непременно вернется. Еще хотя бы раз и обещала рассказать нам, как все происходило. Азалия, она вполне еще может вернуться. Роза, нет, она не вернется. Уже вернулась бы, если бы могла. Да только я знаю, она не может. Сикамор вмешивается в их беседу и говорит странно тонким голосом.
Привет.
Роза, это вы мне? Ну да, тебе. Это же ты боишься фаркара, верно? Роза, конечно, боюсь. А вы разве нет, Сикамор? Нисколько. Ибо со мной моя вера. Роза, вера во что? Сикамор, я адепт культа Немозима, духа всех растений, обладающих корнями. Азалия сердита. И чему же учит ваша вера? Сикамор, мы полагаем, что все растения обладают божественной душой и после фаркара отправляются в страну Лии, где земля прозрачна, всегда дует южный ветер и нет ни одной крысы, способной грызть наши корни. Там текут ручьи с чистой водой, питающие нас и не приносящие ни малейшего вреда нашей листве. В стране Лии нам даруется способность расти вечно и при этом ничем не мешать тем, кто растет рядом. Можно было бы еще многое рассказать об этой стране, но тайны ее я могу раскрыть лишь посвященным. Роза, как прекрасна ваша религия. Азалия, чушь какая. После фаркар ты станешь попросту дровами для очага и ничем больше. Сикамор, а моя душа? Азалия, она погибнет с тобой вместе, исчезнет, и никакой второй жизни ей не суждено. Роза, что же за ужасные вещи ты говоришь? Азалия, истина, возможно, не всегда приятна, но тем не менее она истина. Сикамор, тебе-то истина неведома. Твой подход заключается в том, что ты во всем видишь дурное и сообщаешь об этом во всеуслышание, надеясь, что на самом деле ничего плохого не случится. Это всего лишь голос твоего страха, не больше. Азалия, могу сказать и больше, но, по-моему, нас подслушивают. Роза, нет, это невозможно. Мы же здесь совсем одни. Азалия, не одни, рядом прячется какое-то животное. Сикамор, раздражаясь визгливым смехом.
Но ведь животные нас понимать не могут. Они друг друга-то понять не в состоянии. Всем известно, что животные разумом не обладают.
Азалия, не уверена. Вот это конкретное животное, например, Роза. Все животные друг на друга похожи. Азалия, а уж в этом я совсем не уверена. И в любом случае предпочла бы подождать, пока оно не уйдет. Роза, предрассудки. Азалия, дорогая моя, я тоже не верю в разумных животных, но я их боюсь.
Да, и мне их жаль.
Сикамор, почему же? Азалия, по многим причинам. Но больше всего, потому что на их долю выпадет много горя, и очень скоро. Роза, ну, боль-то животные чувствовать не способны. Азалия, может быть и нет, но если предположить, что все-таки способны, Роза, задумавшись.
Да, в таком случае это было бы для них ужасно.
Ах, вскоре подуют ночные ветры, и нашему миру придет конец. Азалия,
ну вот вы опять, не так уж все и плохо.
Роза, да нет, все-таки очень плохо. Что-то устала, я да и спать пора. Спокойной ночи. Азалия, спокойной ночи. Сикамор, спокойной ночи. Благодарю за приятный вечер. Итак, даже среди цветов есть, оказывается, атеисты и верующие. Просто поразительно. Если только, конечно, все это не плод моего воображения. Но и в таком случае это поразительно. Только в ином, пожалуй, более зловещем смысле. Шекли. В стране чистых красок. Продолжение. Я пообедал, а Ланея так и не пришла. Я прилег на диван и незаметно уснул. Снилось мне вот что. Я шел по извилистой улочке, вымощенной булыжником. По-моему, это была какая-то старая деревня. Слева показались двое и подошли ко мне. Я начал было задавать им вопросы, но они, похоже, боялись меня, а потому повернулись и побежали прочь. Я бросился за ними, желая убедить их в своих добрых намерениях, но они не желали ничего слушать и бежали все быстрее, пока я не отстал. Затем я оказался на центральной деревенской площади, где горел огромный костер. Пламя его поднималось все выше и выше. Наконец оно стало выше церкви, но никакого жара я не чувствовал. И тут я проснулся, весь дрожа от страха, в холодном поту. И буквально через минуту вошла Ланея. На самом-то деле все было не так плохо. Даже совсем хорошо. Не знаю, с чего это я поддался вселенской печали. Пересчитывая собственные записи, я был просто поражен. Их словно делал другой человек. Полагаю, нужно повнимательнее изучить их, попытаться понять, что же со мной тогда происходило. Но сейчас у меня просто нет на это времени. Я постоянно и полностью занят. На роль пророка я отнюдь не претендовал. И все же, видимо, именно пророком я им окажусь. Сразу же заявляю, что с данным мнением категорически не согласен. Тот факт, что я сумел пересечь космическое пространство, вовсе не является однозначно свидетельством моего превосходства. И все же они думают иначе. Разумеется, об этом никто не говорит вслух. Не пишут в газетах, не сообщают по радио. Нет, это просто явствует из того, как люди ко мне относятся. Здесь еще полно работы, которую мне необходимо закончить, а времени осталось не так уж много. Я изо всех сил стараюсь действовать разумно и организованно, но еще столько и здесь мне совершенно непонятно. В конце концов, я ведь совсем из другого мира. Особая проблема – западная стена города. Она-то и является точкой приложения моих основных усилий. Видите ли, приближающийся враг явно нанесет первый удар именно с запада. Потому западная стена и должна быть существенно прочнее остальных. Однако же, они все одинаковые. Мы укрепили эту стену камнем, цементом и кирпичом. Она должна выдержать самый первый и самый ужасный удар ночных ветров. Пожалуй, следует пояснить. Ночные ветры – это и в самом деле ветры, которым ничего не стоит обогнуть западную стену, если они захотят. Но они не захотят. Им мало править этим миром. Им хочется служить всем примером, а потому они готовы хотя бы для виду учесть мнение противоположной стороны и играть по правилам. То есть они, в принципе, могут признать себя пораженными, если все условия будут соблюдены. А правило это такое. Чтобы победить, они должны пробить в стене брешь. Если стены устоят, тогда они проиграли. Я сделал стены многослойными. Все подтверждают, что такая система лучше всего. Ланея, моя жена, прилюдно осмотрела их и не сказала ни слова. Такой чести редко кто удостаивается. Если не считать последних событий, то жил я вполне обычной жизнью. И очень горжусь своей коллекцией срезанных ногтей, которая, по мнению экспертов, превосходит, возможно, даже коллекцию тайного правителя. Мне по-прежнему время от времени требуется лечение от той или иной навязчивой идеи. Поэтому я ничем не отличаюсь от всех остальных. Ланея очень мила и позволяет мне оказывать ей значительные услуги. Свидетельством ее любви является, например, то, что каждый вечер мне разрешено мыть ей ноги. И не просто мыть, но и ожидать этого без излишних волнений, не мучаясь вопросом, будет это мне разрешено сегодня или нет. Она вообще очень добра ко мне. Она держала меня за руку во время обряда мутиляции, то есть нанесения сакральных увечий, и мне действительно было не так больно, как я ожидал. Она унизила меня не перед кем-нибудь, перед равными ей. Даже родители ее стали относиться ко мне с должным презрением. Уж от них-то я такой милости не ожидал. Наверное, она-то так любит меня, потому что я инопланетянин, землянин, и уже по одной этой причине достоин презрения. Впрочем, мне все равно. Я совершенно счастлив, будучи достойным любой степени презрения, тем более при такой жене, как Ланея, которая во всем мне помогает. Вряд ли я могу надеяться сохранить ее любовь достаточно долго. Мужчинам это никогда не удается. Наверное, меня продадут, как и всех прочих, в один из публичных домов, где уже не будет никакой любви, лишь одно вечное раздражение. А может быть, случится и что-нибудь похуже. Меня сошлют или посадят на кол. В Впрочем, не исключено, что меня ожидает более легкая судьба. Мы, мужчины, тоже верим в сказки. А пока что я занимаюсь тем, что сделать необходимо. Кладу кирпичи, используя при этом свой хвост скорее как балансир, а не как третью руку. Заливаю в щели бетон, помогая себе лбом. Вытягиваю морду и старательно нюхаю воздух, надеясь почуять первое приближение ветра перемен. Но самое главное, я счастлив. Абсолютно счастлив. Наверное, излишне без конца повторять это. Видимо, любой, кто прочтет мои записки и без того сразу поймет, как я счастлив. И все же мне хочется повторять это снова и снова. Это не одержимость, это скорее гимн моему великому счастью и любви. Знаете, я ведь не прерывал контакты с Землей. Я прекрасно сознаю, что я землянин и нахожусь на чужой планете. Но тем не менее, ясно мне и то, что теперь я самый настоящий колдырянец. И это само по себе замечательно. Я хочу все записать на тот случай, если возникнет необходимость напомнить себе о прошедшей со мной метаморфозе. Перечитал свои записки, все вспомнил, и мне стало страшно. Боже мой, что со мной приключилось? Почему я записал всю эту дьявольскую бессмыслицу? Сейчас я сижу в кресле-качалке в своем доме на планете Калдор. День ясный, а руки спокойно лежат на коленях и вроде бы не дрожат. Слышно, как на кухне посвистывает чайник. У них на Калдоре чайники есть, а чая нет. Я вижу пыльный ковер на полу, вижу окна небольшие, довольно грязные, за которыми сияет солнце. На каминной полке красуется статуэтка из красного камня. Обо всем, что со мной было, я хорошо помню, и тем не менее чего-то боюсь. Хотелось бы все-таки определиться. Должно быть, со мной что-то произошло за эту последнюю неделю. Именно неделю назад сделаны последние записи в дневнике. Не может быть, чтобы ничего не случилось. Ведь действительно прошла целая неделя. Возможно, я где-то был. Или просто спал здесь у себя дома. Или пребывал в коме. Вдруг я и на самом деле был тем самым благостным кретином с мазохистскими наклонностями, который с таким восторгом описан в моем дневнике. Ланея пришла чуть раньше обычного. Принесла банку варенья, сваренного ее бабушкой. Варенье вполне приличное. Намазывая его на крекеры, на Калдоре есть и крекеры, я спросил Ланею, что происходило на прошлой неделе. Она смотрела в сторону, явно избегая моего пытливого взгляда. «О таких вещах лучше вообще не думать», — сказала она. «Уж это-то я, черт возьми, понимаю, отлично», — рассердился я. «Просто интересно, было это со мной или не было? Неужели я действительно превращался в некое хвостатое существо?» «Ты слишком много думаешь», — молвила с упреком Ланея. «А это никого-то никогда до добра не доводило. Пойдем сегодня гулять». «Сперва ответь на мой вопрос», — сказал я. Она сплела пальцы самым отвратительным образом, буквально завязав их в узел, и отвернулась. Еще минута, и я заметил, что плечи ее вздрагивают. Она плакала. Я стал ее успокаивать, но она повернулась ко мне и сердито сказала: «Ты инопланетянин, и это много извиняет тебе, но порой твое поведение просто невыносимо. Мыслящие существа так себя не ведут». Я попробовал ее обнять, но она меня оттолкнула и стремглав выбежала из дома. Я услышал на крыльце ее торопливые шаги, однако даже не встал и за нею не пошел, и продолжал сидеть в кресле в полном одиночестве, пытаясь понять, что же со мной происходит. Вскоре ко мне зашел Грандинанг, и я рассказал ему о случившемся. «Да женщины все такие», — заверил он меня. «Им, видите ли, отвратительно всякая вульгарность», — так они выражаются. «Хотя сами чуть что ведут себя настолько вульгарно, что дальше некуда». «Ну какая именно моя вульгарность вывела ее из себя?» На лице Грандинанга отразилась не то чтобы растерянность, скорее озадаченность. Подумав, он сказал с сочувствием: «Голдштайн, мне только что пришло в голову, откуда вам знать о нашей жизни все? Для нас, например, абсолютно естественно избегать любого упоминания о первой перемене. Особенно нервно это воспринимают женщины. Да и мужчины, по большей части, если честно, предпочли бы об этом забыть». «Я тоже хотел об этом забыть». но боялся, что в таком случае мне не удастся сохранить здравомыслие. Мне просто необходимо было понять, что происходит. Однако Грандинанг явно не собирался отвечать прямо, во всяком случае, на данном этапе неведомой мне игры, и делал это совершенно сознательно. Впрочем, он был чрезвычайно тактичен. «Я мог бы, разумеется, выразить свою личную точку зрения», — сказал он. «Но, боюсь, она чересчур субъективна. По-моему, вам лучше самому поискать ответ в архивах. Там есть полный отчет обо всем. Или почти обо всем. Язык, правда, порой бывает излишне архаичным, но вы вполне разберетесь». Я поблагодарил его, и он поднялся, собираясь уходить. Я спросил: «А вы, наверное, скоро увидитесь с Ланей?» «Не скорее, чем вы». «Это почему же?» «Как почему? Она же ваша жена». И тут, словно поняв, что сказал лишнее, он быстро направился к двери. Тем же вечером Ланея вернулась. Она пробыла дома почти час, но за этот час мы не обменялись с ней ни единым словом. Сейчас она на кухне, готовит обед. «Я верю Грандинангу, ведь он сказал, что она моя жена. Но не могу ни вообразить себе, ни припомнить, как она ею стала. И все же я знаю, это именно так и есть. У меня она вызывает одновременно и страсть, и отвращение. Я не люблю ее. Я ее хочу. Но я не хочу хотеть ее. И в результате чувствую себя ужасно, пребывая в вечном противоречии с самим собой». Нет, это уж чересчур. Просто поверить не могу, что вообще существует такая планета Земля, и я ее покинул с помощью какого-то механического приспособления, а потом прилетел сюда, разговаривал с цветами, постепенно деградировал, женился на Лане. Нет, это просто немыслимо. Лане зовет меня ужинать. Омерзительная мысль вдруг пришла мне в голову. Да, для меня она еду готовит, но что ест она сама? Может быть, меня? Нет, это несправедливо. И с моей стороны просто нечестно по отношению к Лане. Но все же за стол я сажусь с определенной долей осторожности и понимания. Лане прекрасна. Она любит меня. Это как бы некая компенсация за постепенное стирание во мне человеческих черт. Мы с ней точно играем прелестный спектакль в домашнем интерьере. Вот Ланея приносит мне завтрак. Она быстрой, легкой походкой входит в спальню. На ней развивающийся воздушный пеньюар. Я пью теплый, не очень крепкий, стимулирующий напиток, примерно той же крепости, что и кофе. Я единственный на колдоре, кто это пьет. Однако такие маленькие привычки помогают мне не забывать, кто я. Потом я делаю записи в дневнике, вожусь со слайдами, аудиокассетами. После ленча хожу на прогулку. Обычно мой путь лежит в противоположную от города сторону, в поля, заросшие жесткой травой и кустарником. Я беру с собой флейту, которую сделал для меня Вольфинг. Тона у нее не слишком чистые, но мне все равно. Мои собственные тона тоже не больно чисты. В нескольких милях от моего дома есть холм под названием Нмасси. Обычно я взбираюсь на его вершину и подолгу сижу там в полном одиночестве. Играю на флейте, глядя на раскинувшуюся передо мной долину. И глаза мои отдыхают. Я играю «Когда ты вдали от дома», «Амаполу», «Слетать в Рио» и другие песенки, давным-давно позабытые даже на земле. Здесь эти песни звучат особенно странно. Отдельные нотки представляются мне чем-то вроде миниатюрных завоевателей, смело вылетающих из флейты и исчезающих в просторах колдора. Играя, я чувствую себя землянином. А вот ночью, в объятиях Ланы, я вообще не знаю, кто я такой. Во всяком случае, явно не колдорианец, но и не совсем человек. Может, я оборотень? Ланея, благодаря какой-то внутренней мудрости, отлично понимает, кто я и что я такое. Порой она обнимает меня так крепко, точно я вот-вот улечу от нее в просторы космоса, или берет мое лицо обеими руками, заглядывает мне в глаза и издает какое-то тихое воркование. а иногда просто крепко-крепко сжимает мне руку. Не думаю, что за мной когда-нибудь прилетят с Земли. Видно, мне суждено остаток жизни провести на этой планете. Если рай или ад вообще существуют, то интересно, где я окажусь? В Калдерианском раю или в аду? А может, здесь есть и лимб для тех, кто утратил свои корни или отбился от стаи? Да так к другой стае и не прибился. Впрочем, жаловаться-то мне на самом деле и не на что. Или будучи взятым замуж, я, естественно, не сумел избежать трудностей в общении с новыми родственниками. Я бы не удивился, узнав, что подобные проблемы являются универсальными для всей Вселенной. Хотя на Калдоре они, правда, не совсем обычные. Дело в том, что родители Ланеи меняются каждую неделю. И я таким образом насчитал уже 3 набора ее родителей. Их поведение по отношению ко мне, впрочем, достаточно сходно, чтобы считать это немыслимое количество родителей чем-то единым. Тем не менее, их пока что набралось уже 3 пары. Я спрашивал Ланею об этом. Она находит мои вопросы смешными и странными. Она смеется, а смех у нее очаровательный, и говорит: «А как же вы на своей земле умудряетесь обходиться?» «Нам хватает одного отца и одной матери», — отвечаю я. Разумеется, в далеком прошлом у различных народов Земли имелись различные варианты семей, так называемые большие семьи, например. Существовал даже обычай передавать детей на воспитание дяде или тете. «Зачем же такие сложности?» — удивляется она. «Почему с самого начала не использовать всю родительскую группу?» «Не знаю», — говорю я. «Так уж сложилось». «Как быстро я перешел к обороне и всего лишь оправдываю земные традиции». «А у нас, — говорит она, — при исполнении столь жизненно важных функций всегда используется кооперация. Знаешь, у нас даже поговорка есть: чем больше родителей, тем лучше». «Да, я ее не раз слышал», — отвечаю я. «Но все же, кто из них чисто физически произвел тебя на свет?» Она неодобрительно качает головой. «Я этого и сама не знаю, это же тайна». «А почему же ты не спросишь?» «Потому что не хочу. Ведь если знаешь, никакой тайны не останется». «Неужели так важно ее сохранить?» «О, да». Она смотрит на меня очень серьезно и очень внимательно, широко раскрытыми глазами. «У нас на Калдоре много тайн. Тайны — суть нашего бытия. А мы на Земле, — говорю я, — тайны раскрываем и стараемся объяснить, в чем заключается их суть». Она помрачнев кивает. «Это потому, что вы люди страстные и нетерпеливые. Вы раскрываете мелкие тайны, чтобы за ними обнаружить другие, более сложные, недоступные вашему пониманию. Тебе-то откуда это известно? Так ты ведь согласился лететь на Калдор и поставить на кон свою жизнь, только чтобы проникнуть в великую тайну космического пространства и попасть на чужую планету. И обнаружить, что живущая там раса совершенно на вас, людей, не похожа. Твое путешествие сюда напоминает обряд инициации, вроде нашего времени разрушения. Мы, жители Калдоры, ничего подобного делать бы не стали. У нас и на своей планете тайн хватает, и нам совершенно не требуется пересекать просторы космоса, чтобы встретиться с новыми тайнами. Но я пер как танк со свойственным мне нетерпением и упрямством. И все-таки какова причина того, что у тебя 3 пары родителей?» «У нас не 3 пары родителей, обычно у нас их 4». «Значит, я еще не успел познакомиться с твоими 4-ми, отцом и матерью?» «Да, и я тоже. Одна из родительских групп никогда не бывает известна, за исключением особых обстоятельств». «Но почему?» «Есть причины. А кроме того, это еще одна тайна». «Уж больно много у вас тайн», — пробормотал я. «О, да. И только благодаря им нас можно понять. И это сущая правда. Еще месяц назад я бы настойчиво продолжал выпытывать у нее ответ, просил бы объяснить поточнее, в чем же заключается эта великая тайна, не является ли она просто чьей-то выдумкой, и сколькими тайнами вообще они обладают на Калдоре, какие из них наиболее характерны и так далее. Теперь же Хоть любопытство у меня ничуть не убавилось, я успел кое-что узнать об обычаях этой планеты. Существуют определенные вещи, о которых здесь спрашивать просто не полагается. Во всяком случае, прямо. Надеюсь, мне удастся в итоге узнать об этом побольше, но придется как-то и самому приспосабливаться к местным условиям. И вот Ланея сидит у меня на коленях, обняв меня за шею и прижавшись губами к моей щеке. Я нежно глажу ее длинные темные волосы. Она вздыхает, обнимает меня крепче и устраивается поудобнее, прижавшись ко мне еще теснее. Неужели все женщины во Вселенной ведут себя одинаково? Теперь мне странной кажется даже мысль, что я когда-либо ел мясо. Здесь, на Калдоре, табу на мясо чрезвычайно строгое. Отвращение к плотоядным сравнимо разве что с тем отвращением, которое мы испытываем к каннибалам. Ныне я полностью разделяю эту калдерианскую фобию. Наверное, она передалась мне чисто эмоционально от Ланы и ее родителей, и остальных здешних жителей. Но, по-моему, раньше-то я мясо на Калдоре все-таки ел. И обеспечивали меня им Дерних и кое-кто еще. Не помню, правда, ели ли они его со мной вместе, но мне это представляется вполне возможным. Но более вероятно, что они готовили вегетарианскую пищу таким способом, что она чрезвычайно напоминала мясо. Их лучшие повара в этом смысле большие искусники. Фальшивые мясные блюда, например, специально готовятся раз в году по поводу одного из праздников. Калдерианцам, на мой взгляд, свойственно прямо-таки невероятное чувство общности и взаимосвязанности всего живого. Это некое врожденное экологическое, как я его назвал, чувство, которое в них не менее сильно и естественно, чем сексуальное влечение. Калдерианец, сознавая свое исключительное место в природе в качестве разумного существа, тем не менее воспринимает себя одним из видов животных, обитающих в соответствующей окружающей среде, которую, правда, немного изменяет, как бы приспосабливает для большего своего удобства. Одних примерно тоже делают, например, и бобры. Так или иначе, эти перемены в природе сведены калдерианцами до минимума и вполне предсказуемы. Большая часть планеты не оккультурена. Здесь процветает дикая жизнь. Хотя цивилизации и бесконечные миграции народов насчитывают уже многие тысячи лет. Понимание совместимости этих явлений дает мне неописуемое ощущение умиротворенности и свободы. На Калдоре табу распространяется не только на мясо, рыбу, домашнюю птицу и те продукты, которые перечисленные живые существа производят, но и на многие овощи. Что, на мой взгляд, не так уж и нелогично. Если подумать, то с какой стати животным занимать особый статус только потому, что они питаются мясом или растениями? Разве менее достойна жизни, например, морковь, даже если двигаться она не способна? Не слишком логично уважать лишь те свойства, какими обладаешь сам, и объявлять их самыми необходимыми и существенными во Вселенной. Мог бы я съесть, например, способных беседовать друг с другом розу, азалию и сикамора, что растут у меня на заднем дворе. Мог бы я съесть любое умеющее разговаривать существо, будь то животное или растение. Предположите, что бифштекс у вас на тарелке стал бы взывать о помощи, а телячья котлетка умоляла бы отвезти ее к маме. Или бобы стали бы отчаянно кричать, когда их бросают в кипящую воду. Именно так воспринимают всякое проявление живой жизни калдерианцы. Я с ними полностью согласен. Хотя подобное отношение к природе создает массу проблем. Например, чем же питаться людям? Боюсь, здесь у них не обошлось без некоторого лицемерия. Они как бы условились, что некоторые растения есть все-таки можно. Зато все остальные находятся под запретом. Впрочем, возможно, я и ошибаюсь насчет их лицемерия. Как-то раз я спросил об этом Вольфинга. Он упорно доказывал мне, что некоторые растения есть разрешено в связи с самой их сущностью, а не согласно какому-то общественному выбору или приговору. Но чем же эти растения отличаются от других, не унимался я. Он как-то странно на меня посмотрел, и я в очередной раз понял, что задаю вопросы, которых задавать не следует. Любой калдерианец знает ответы на эти вопросы, хотя их никогда и не произносит вслух. Однако Вольфинг всегда отдавал себе отчет в том, что я не являюсь уроженцем Калдора. Подумав, он все же мне ответил. У этих растений не бывает снов. Я не понял, что это означает, и попросил его объяснить поподробнее.
«Эти растения не претерпевают изменений, как все остальное», — сказал он.
«Не претерпевают изменений? Вы хотите сказать, не цветут?» Он нетерпеливо помотал головой.
«Когда я говорю, что они не претерпевают изменений, это означает, что они остаются прежними в течение дня, недели, месяца, года».
«Они что же, бессмертны?»
«Возможно, в каком-то смысле.
Но и все мы в каком-то смысле тоже бессмертны».
«Да, пожалуй.
А что еще в них особенного?»
«Эти растения неправильно чувствуют. Очень трудно объяснить».
Вольфинг замялся.
«Производят впечатление качественно отличное. Видимо, их можно назвать равнодушными.
Но этим я отнюдь не хочу сказать, что они мертвы.
Как не пытаюсь я оценивать их качественную сущность. Я всего лишь имел в виду, что чувствуют они иначе, чем все прочие растения».
Вольфинг оживился. Слова так и лились из его уст.
«Но мы так и не знаем, каковы эти отличия.
Возможно, разрешенные для еды растения лишь относительно недавно прибыли на нашу планету в виде спор или семян, занесенных сюда метеоритами или обломками каких-то еще космических тел.
Возможно, они так и не сумели полностью прижиться на Калдоре. Или же, напротив, они, возможно, самые старые обитатели Калдора, и эволюция их происходила совершенно недоступным нашему пониманию путем. Мы просто ничего о них не знаем.
И нам в любом случае не очень-то приятно их есть. Но мы это делаем, чтобы жить. А также в соответствии с правилом, согласно которому сходные между собой существа выбирают себе в пищу тех, кто на них совершенно не похож». И мы посмотрели друг на друга с полным и глубоким пониманием, которое калдорианцы называют «гнай». «Душа моя пребывала в абсолютном согласии с калдорианской концепцией священности всякой жизни. Идеалы землян устремлены в будущее. Все они хотели бы стать кем-то иным, лучшим. В этом смысле у калдорианцев вообще нет идеалов. Каждый из них уже достиг желаемого».